Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 29-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать богослужебные тексты из службы праздника Успения Пресвятой Богородицы. Дата этого праздника 28 августа по новому стилю, то есть в церковных книгах служба этого праздника находится под 15 августа. Это 15 августа по старому стилю, что соответствует 28 августа нового календарного стиля, по которому сейчас мы живем. Сегодня мы продолжим читать богослужебные тексты, которые звучат на литургии этого праздника. В прошлый раз мы говорили о евангельском чтении, которое не до конца разобрали. Это составное Евангелие. Оно состоит из двух фрагментов. Сначала фрагмент 10 главы Евангелия от Луки, стихи с 38 по 42, и затем фрагмент из 11 главы Евангелия от Луки, 27 и 28 стихи. И второй отрывок, фрагмент из Евангелия от Луки, присоединяется к первому, так что читаются они как один текст. Но в первом фрагменте рассказывается о посещении Господом Марфы и Марии, о том, как Марфа упрекнула Марию за то, что она слушала наставления Господа и не помогала Марфе готовить угощение. И Господь ответил Марфе на это, что Мария избрала благую часть, слушая слово Господа Иисуса Христа. И к этому рассказу присоединяется фрагмент из 11 главы Евангелия от Луки, который в самом тексте Евангелия совсем к другому эпизоду относится. «Бысть же егда глаголаше сия, воздвигши некая жена глаз от народа, рече ему, блаженно чрево носившее тя, и сосца я же еси ссал. Он же рече, тем же убо блаженни, слышащие слово Божие и хранящее». Из этого фрагмента 27 стих мы уже прокомментировали в прошлый раз. «Бысть», то есть «случилось», это форма глагола «быти», которую следует переводить на русский язык глаголом прошедшего времени совершенного вида, то есть таким, который отвечает на вопрос «что сделать?», в данном случае «что сделалось?», «случилось?», «произошло?». Егда глаголаше сия, когда он говорил это. Глаголаше – это форма третьего лица единственного числа имперфекта, одного из прошедших времен церковнославянского глагола. Поэтому здесь в переводе на русский язык подставляем местоимение «он», местоимение третьего лица единственного числа, когда он говорил это. «Воздвигши некая жена глаз от народа, рече ему, воздвигши, возвысив голос», то есть закричав, здесь причастие в форме женского рода, действительное причастие прошедшего времени, это краткая форма женского рода. Для этой формы характерно окончание «и», поскольку это именно краткая форма, полная была бы «воздвигшая», а это краткая форма, то переводить ее можно деепричастием, подняв, возвысив голос из толпы. Слово «народ» — это один из церковнославяно-русских паронимов, то есть слов, которые имеют разное значение в русском языке и в церковнославянском. Церковнославянское «народ» обычно передает греческое «охлос» — «толпа» от «народа», то есть «из толпы». «Рече ему», сказала ему, «блаженно чрево носившее тя, «Исосца, я же иси сал». «Сосца» — это форма двойственного числа, в грамматической форме двойственного числа, которое отсутствует в русском языке. Чаще всего употребляются слова, обозначающие парные предметы. Руки, ноги, формы двойственного числа этих слов хорошо известны всем, кто с какими-то церковнославянскими текстами знаком. «Руце», «нозе» — вот это формы двойственного числа. Ну и вот здесь такая форма двойственного числа — «сосца». Дальше «я же еси сал», которое «ты сосал», буквально здесь между двумя «с» когда-то был редуцированный гласный, который перестал произноситься позднее в церковнославянском языке, ну, редуцированный, то есть сверхкраткий гласный, другое название такого гласного. А в русском слове «сосал» этот гласный превратился в гласный полного образования. «Еси» — это показатель формы второго лица единственного числа. Заменяем местоимением «ты». «Сосца я же еси сал», «сосцы, которые ты сосал», «сосцы тебя питавшие», так это передано в русском переводе. И 28 стих 11 главы Евангелия от Луки содержит ответ Господа на это восклицание: «Он же рече, тем же убо блажени слышащие Слово Божие и хранящие». Тем же убо — эти два церковнославянских слова передают один греческий союз. «Менунге» он так читается, но он состоит из трех союзов, каждый из которых по отдельности тоже существует в греческом языке. «Мен», «ун», «ге». Но здесь вот это все соединяется в одно слово. На церковнославянский язык передано двумя словами. Это «тем же убо». «Тем же поэтому», «убо» — слово достаточно многозначное. Может быть, оно заключительным союзом «и так», или передавать, например, значение, близкое к значению частицы «то», «поэтому-то». Тот греческий союз, который на месте этого церковнославянского выражения «тем же убо» употребляется, имеет значение «напротив», «наоборот», «скорее», то есть в ответ на восхваление своей матери, восхваление ее именно как женщины, родившей такого великого человека, Господь отвечает «напротив», «блаженны». О значении этого слова приходилось уже говорить. «Блаженны», то есть в высшей степени счастливы. Церковнославянская форма «блажений» с окончанием «и», «слышащие Слово Божие и хранящие». Так далее читается церковнославянская фраза, то есть «слышащие Слово Божие и хранящие его». «Е» — это местоимение в форме винительного падежа среднего рода. Оно согласовано с существительным слова «хранящее». «Хранящие его». Надо сказать, что у этой фразы есть небольшое грамматическое разночтение, которое обнаруживается при сопоставлении богослужебного Евангелия и Евангелия на церковнославянском языке в издании для домашнего чтения. У изданий Евангелия и апостола существуют два варианта: богослужебные издания, в которых текст разбит на зачало, на специальные фрагменты, предназначенные для чтения за богослужением. То есть текст размечен указаниями, какой отрывок в какой день церковного года читается. В качестве приложения там имеется расписание церковных чтений на год. Также там находятся предисловия к Евангелиям, к апостольским посланиям, предисловия, которые не являются сами текстом Нового Завета, но в которых собраны некоторые сведения об этих Евангелиях, ну, например, о том, когда и кем по церковному преданию написано то или иное Евангелие или послание апостольское. Этого нет в изданиях на церковнославянском языке для домашнего чтения. И поскольку издания для домашнего чтения имеют более позднюю редакцию церковнославянского текста, это редакция середины XVIII века, так называемой Елизаветинской Библии, изданной при императрице Елизавете Петровне в середине XVIII века. Ну а издания богослужебные – это более ранняя редакция церковнославянского текста, и поэтому между изданиями для домашнего чтения и богослужебными иногда небольшие разночтения встречаются. Это практически всегда разночтения грамматические, касающиеся грамматических форм. Ну и вот в данном случае в 28 стихе 11 главы Евангелия от Луки, если мы видим в богослужебном варианте, в богослужебном издании рядом полную форму причастия и краткую форму причастия, «блажени слышащие Слово Божие и хранящие». «Слышащие» — это полная форма, а «хранящие» — это краткая форма. В остальном это все одна и та же грамматическая форма, то есть это причастие настоящего времени в именительном падеже множественного числа мужского рода. Такое безразличное употребление полной и краткой формы рядом в одном предложении. Очевидно, что здесь это однородные члены предложения, вот эти причастия «слышащие», «хранящие», показывает, что церковнославянский язык часто не видит между ними разницы, хотя можно говорить о том, что краткие формы причастий часто переводятся на русский язык «деепричастиями», а полные формы причастий церковнославянских часто на русский язык переводятся именно «причастиями». Ну, то есть вот краткую форму «хранящее», краткую форму причастия можно было как раз в каком-то другом контексте перевести «деепричастием храня», но здесь очевидно, что полная форма «слышащие» и краткая форма «хранящие» в одном значении употребляются, «слышащие», «хранящие», и в том и в другом случае надо переводить на русский язык «причастием», а не «деепричастием». В Елизаветинской, в более поздней редакции церковнославянского текста, грамматика этой фразы к современным нормам русского языка приближено несколько. Здесь в обоих случаях причастие полное. «Слышащие» и «хранящие» — так в издании для домашнего чтения. Прочитаем еще раз два фрагмента, составляющие одно богослужебное чтение. Прочитаем еще раз по-церковнославянски и затем прочитаем объяснение того, почему этот фрагмент читается на литургии в Богородичные праздники. Итак, «во время оно в ниде Иисус весь некую, жена же некая именем Марфа, прият его в дом свой, и сестра ей бе нарицаемая Мария, я же и седши при ногу Иисусову, слышаше слово Его. Марфа же молвяше о мнозе службе, ставши же рече, Господи, не брежеши ли, яко сестра моя едину мя остави служити, рцы убо ей, да ми поможет. Отвещав же Иисус рече ей, Марфо, Марфо, печешися и молвиши о мнозе, едино же есть на потребу. Мария же благую часть избра, я же не отымется от нея. Бысть же егда глаголаше сия, воздвигши некая жена, глаз от народа, рече ему: «Блаженно чрево, носившее тя, и сосца я же еси сал», он же рече: «Тем же убо блажени, слышащие Слово Божие и хранящие е». Пояснение протоиерея Вячеслава Резникова по поводу чтения этих евангельских фрагментов или этого составного евангельского фрагмента в дни богородичных праздников. Почти на все богородичные праздники на литургии читается Евангелие, которое на первый взгляд не имеет прямого отношения к Божьей Матери, читается о том, как Господь однажды был в доме женщины по имени Марфа, и как сестра ее Мария села у ног Иисуса и слушала Слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении. А в конце этого чтения присоединяется отрывок из другой главы, где упоминается о Божьей Матери, но вроде бы даже и не к славе ее. Там Господь, по-видимому, не одобрил восклицание некой женщины: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». Тексты эти глубоко не случайны. В Марфе и Марии воплотились два пути, которые всегда стояли перед человеком в христианском обществе: либо трудиться в миру во славу Божию, либо всецело посвятить себя Богу. И на том, и на другом пути можно спастись. Но и для Марфы, и для Марии есть опасность считать свой путь единственным угодным Богу. Причем увидеть и оценить духовное не каждому дано, и чаша весов человеческой славы обычно склоняется в сторону внешнего. Укорила именно Марфа Марию, сказав: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить?» И поэтому Господь укорил именно Марфу: «Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно». Мария же избрала благую часть, которая не отнимется от нее. До этого Господь ничего не говорил Марфе, не осуждал ее трудов. И, несомненно, если бы Мария укорила Марфу, дескать, скажи ей, Господи, пусть все бросит и тоже посидит, послушает, то Господь и ее укорил бы, мол, ты сидишь, а она трудится. А Пресвятая Дева Мария сподобилась послужить и человечеству Иисуса Христа, носить Его во чреве, питать грудью, одевать, готовить Ему еду, и она же с самого начала молитвенно и созерцательно предстояла пред Его Божеством. А для нашего спасения одинаково необходимы и спасающее Божество Господа Иисуса Христа, и Его жертвенное человечество. И, возражая женщине, возвеличившей только чрево и сосцы, Господь вовсе не уничижил этого. Он просто уравновесил весы, положив на другую чашу блаженные слышащие Слово Божие и соблюдающие его. И то, что сказала женщина, и то, что сказал Господь, всецело относится к Пресвятой Деве, ибо она с самого начала сохраняла все слова сии в сердце своем. Поэтому в день, когда мы прославляем Божию Матерь, читается евангельское повествование о Марфе и Марии. Пресвятая Богородица в самой себе соединила и Марфу, и Марию, но соединила так, что Мария всегда первенствовала. Но и Марфа шла своим путем в ее жизни, ибо Божия Матерь была призвана к тому, чтобы заботиться и о старце-обручнике Иосифе, и о своем возлюбленном сыне, и эта забота была связана с трудами. Она была матерью, она созидала семью, она заботилась, она трудилась, но эти труды никогда не заслоняли единого на потребу. И мы знаем, что в самый страшный момент своей жизни, когда она стояла у креста, то слышала слово своего сына, который вручил ей в лице Иоанна, возлюбленного ученика своего, всех своих учеников и всю свою церковь, вручил для того, чтобы Церковь Божия повторяла в своих трудах, в своем служении то, что совершала Богоматерь, соединяя молитву, веру и труд. Вот такое пояснение отца Вячеслава Резникова. На этом мы закончим сегодняшний урок. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!